встречались, после, до Нового года только были, была возможность. И хотя уже прошел месяц этого страшного 2012 года, в котором нам обещали и продолжает еще обещать конец света, непрерывно сдвигая его на конец, чтобы меньше нести ответственности. Надо сказать, что первый вот этот месяц, январь, он действительно оказался полным на разные и катастрофы, и неприятности экономического, и политического характера. Вот это неожиданное, так сказать, на ровном месте катастрофа с круизным судном в Италии, непрекращающиеся волнения в Сирии. Ну и перечень можно продолжать.
Да. Вот холода страшнейшие.
Да, страшнейшие холода, которые некоторые страны не упомнят. И наоборот, жаркая, теплая погода на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, совершенно не соответствующие периоды. Все это как-то вот заставляет людей думать о том, что это ли предвестник, а может быть, это уже и есть конец того света или той жизни, к которой люди привыкли на протяжении, кстати, очень короткого периода, какие-нибудь 50-60 лет после Второй мировой войны. Им казалось, что это навечно. И вот я хочу начать наш разговор с Давосского экономического форума.
Последнего.
Последнего, который вот сейчас только закончился 28 января, буквально недавно. И на нем собирались и действительно говорили о неравномерном распределении богатства, о том, как бизнес начинает волновать вот это вот неравенство. Они начинают понимать, что разница в жизненном уровне небольшой группы людей и всего остального мира, возможно, и является вот этим главным дестабилизирующим фактором, который не сразу виден, но лежит в основе этого. Вот вы посмотрите, что говорят некоторые из миллиардеров. Многие из приглашенных Давос людей обвиняются в том, что в мире нет равенства, считает Викас Оберой, основатель девелоперской компании Оберой Realty Ltd. Я надеюсь, что это мероприятие делается не только ради моды, и оно представляет себя большее, чем просто большую вечеринку. И некоторые бизнесмены, например, вот известный миллиардер из Украины Пинчук, он считает, что мировой экономический, общественно-экономический порядок будет меняться, хотим мы этого или нет. Вот я бы хотел спросить у вас, что за этим все стоит.
Чем они закончили?
Вы знаете,
в принципе, на чем-то порешили или...
Вы знаете, ну, Давос ничего не решает, он обсуждает, там собираются те, кто называет себя элитой. У нас это как бы самономинация, да, которая человек называет, причисляет себя к элите по богатству, по месту проживания, по частоте мелькания на экране или на страницах прессы. На самом деле это очень сложный вопрос, и я тоже вам его задам. Так вот, закончился тем, что все согласились, что так больше нельзя.
Согласились именно они, у которых все в порядке.
Да, но это очень положительно, это очень примечательно, потому что раньше об этом не могло быть и разговора.
А сейчас они просто боятся за свои места, за свою жизнь, за свое будущее, и поэтому начинают об этом говорить.
Это
приятно.
Это положительный
да,
момент.
Да. Не важно, какое, что является основой, то есть причиной, вызвавшей эти разговоры, но сами разговоры, они положительные.
Помните, мы с вами упоминали решение Билла Гейтса и Баффета отдать все свои деньги в фонды, которые будут благотворительными и будут помогать человечеству. Как на самом деле должны поступать сегодня люди, которые или сами себя относят, или, по сути, являются руководителями процессов политических, экономических?
Во-первых, они должны оставаться в руководстве этих процессов. Потому что не зря ведь они действительно выдающиеся люди. У них есть особые задатки. Руководить, творить, создавать новое, понимать систему управления. Это действительно дар Божий. и дается очень редко малому количеству людей в мире. Так что ни в коем случае речь не идет о том, чтобы они отстранялись, уходили. Просто своей прибылью эти люди должны постепенно все больше и больше делиться со всеми остальными, вкладывая правильно, разумно это в новое человечество.
Как они должны вкладывать это? Они должны кормить голодных? Или, как это говорят, они должны дать удочку, чтобы поймать рыбу?
А вот как они, как великие управляющие, руководители больших предприятий, должны собраться вместе и организовать вот такое мировое правительство? Должны начать исследовать, каким же образом нам можно сделать в мире большее равновесие.
Вы знаете, то, о чем вы говорите, очень попадает в струю с тем, что говорят многие лидеры государств. Например, там в России появилось понятие большого правительства, когда вокруг правительства официального, министров, существует еще сотни и тысячи людей, мнения которых и знания которых могут использоваться. Вы говорите о том, что должно появиться национальное или наднациональное?
Наднациональное – это проблема мировая. Так что не может быть разделения никакого ни национальности, ни на сектора, ни на какие-то регионы. Это все не работает. Если еще кто-то играет в этот протекционизм, это ничего не даст. Только наоборот, получит от этого отрицательную реакцию. Мы должны создать мировое и в первую очередь деловое правительство. Не политическое. До политического еще очень далеко. И политики, которые работают в мире, они настроены только лишь на эгоистические небольшие самоцели. Они еще не видят полной зависимости мира. Не могут видеть. Хотя вокруг них люди и видят, и говорят, но это на политиках обрывается. И поэтому нельзя нам брать в расчет политиков. Нам надо брать в расчет только деловых людей, которые занимаются международными бизнесами, международной торговлей, международными проблемами, именно материальными. Политики только делают проблемы. Именно международный бизнес, вот этот класс, он может работать между собой, над правительствами, над всеми. И у него действительно самые большие ресурсы, у него самые большие силы. У него на самом деле все, потому что он международный. Если они объединятся, никакое правительство против них ничего сделать не может. Мы это понимаем. Что, в принципе, правительство находится под ними. Если бы они объединились, то тогда бы они действительно начали бы командовать миром и постепенно с правительствами или вместо этих правительств постепенно бы начали приводить мир в порядок. И для этого не нужно правительство. Сегодня с помощью взаимосвязи в интернете, всеобщих международных организаций, они бы могли делать все.
Фактически, я думаю, это говорит о том, чтобы они создали параллельное, как вы говорите, правительство, деловое, обладающее реальной властью. И в конечном счете они и к власти могли бы приводить тех политиков, которые бы служили инструментом реализации принятых ими решений.
Конечно.
То есть
мир должен строиться на нормальной материальной основе, на бизнесе. Но бизнес, когда он понимает ограничения, в которых он находится, природные, естественные, общественные, тогда он здраво работает. Когда политики влезают в бизнес, и бизнес не может влиять на политиков, и подпадает это один под другого, здесь и находится источник всех проблем.
Да, наверное, в том, о чем вы говорите, есть огромный смысл. И вот эти ощущения, которые сегодня есть у представителей, прежде всего, крупных олигархических, как их говорят, крупных международных структур, эти ощущения не дают им покоя. Они видят, что какие бы шаги ни предпринимали, результат получается не такой, который они ждут. И вот главным примером здесь является Европа, Европейский Союз, который, казалось, был бы создан правильно. Люди хотели объединиться. Почему у них не вышло?
А потому что они не пошли на объединение. Они пошли только на объединение в чем-то. В некоторых банках, в некоторых рынках сбыта, в некоторых таможенных соглашениях и не более того. Для этого не была подготовлена Европа как нечто объединенное. люди не получили необходимого воспитания, образования. Они это изучают в школах, но это все изучается чисто формально. Они по-прежнему ненавидят друг друга. Они по-прежнему ощущают себя каждый отдельным народом, а не европейцами. Необходима была подготовка. Сейчас это тоже можно еще делать. Но, в принципе, было упущено огромное время. 30-40 лет было упущено. Мыслями о Объединенной Европе уже...
сотни лет, да.
Да. А вообще, начиная с 70-х годов прошлого века, это началось.
Процесс, да.
И это было упущено. Нам же главное люди, человеческий материал. Вы не можете строить ничего, если люди к этому не подготовлены. Обращаться к эгоистам, протекционистам с общей идеей невозможно. Если бы была общая идея, я уверен, что в Европе такого не произошло. То, что мы имеем сегодня.
Общая идея, о которой вы говорите, это идея единства и взаимозависимости людей.
Полной взаимозависимости, полного единства, полного объединения во всем. Каждый может оставаться в своей культуре. Но кроме культуры, все остальные учреждения,
деятельность
да, вся... Все должно, абсолютно все должно быть общее. Должно быть одно единое государство, одно единое правительство, одни единственные законы. И в первую очередь, которые были бы направлены на то, чтобы дать всем примерно одинаковый уровень жизни.
Но когда вы говорите о примерно одинаковом уровне жизни, вы, очевидно, имеете в виду какой-то усредненный, потому что, скажем, та же Европа имеет... Норвегию и Швецию, и имеет самую бедную страну, там, Португалию и Грецию. То есть кто-то должен поступиться. Люди должны прийти к пониманию того, что им нужно поступиться частью своего благосостояния. Они должны так работать своим эгоизмом, назовем это так, чтобы понимать, если мы не сделаем этого, то в итоге не будет и нашего благосостояния.
Да. Вот это должно быть основой образования и воспитания. Они должны понимать, что мы живем в интегральном мире, и интегральность, она заставляет нас приходить к усреднению, к равновесию, к социальной справедливости. Относительной социальной справедливости, не общей уравниловке. Вот. Но они должны это понимать, потому как это закон природы, закон нашего развития, эволюции. И никуда мы от этого не можем убежать. Это все объективная реальность, которая затягивает нас в себя. Мы не можем против этого никуда идти. А кто-то будет упираться, он придет к мировой войне, он придет к всевозможным катаклизмам, катастрофам и проблемам, которые все равно в нем будут пробуждаться. Отделяющийся от этого течения, по которому нас природа ведет, он просто подставляет себя под удары.
Это можно сравнить, наверное, с состоянием человека, который лечит возникающие то там болячки, вместо того, чтобы заняться полным восстановлением организма, да, разобравшись в причинах, там, которые могли бы быть связаны с общей его биологической возможностью существовать. Например, там, если у него что-то с кровью, и это является причиной, но люди лечат не причину сегодня, а люди ищут лечение и лекарства для... результата этой болезни со следствиями, но не борется с причинами.
Да. И вот здесь же в Европе, я извиняюсь, я вас просто хочу дополнить, мы видим то же самое, ту же проблему, когда политики влезли в финансы, а финансы в политику. Потому что если бы Европа объединялась по возможностям экономическим и финансовым, то тогда бы она не наделала этих глупостей и не начала бы принимать вот так вот всех под свое крыло. Главное, чтобы в пику, может быть, России или еще там Америки и так далее. А сделала бы это более осторожно, на основании более продуманных общих законов, на основании настоящей интеграции, которую, в принципе, бизнес сумел бы разглядеть. А поскольку этим заправляли в первую очередь политики, которым политически выгодно было присоединить побольше стран, не готовых абсолютно к интеграции, не понимающих вообще, что это такое, то и получилась вот такая вот склейка совершенно неподходящих партнеров.
А протесты, которые протекают по всему миру, от Нью-Йорка, от Нью-Йоркского Уолл-стрита до самых отдаленных уголков планеты, не миновали и Россию. И хотя за этим руководители страны на сегодняшний день склонны видеть чью-то злую волю, что вы думаете, это закономерность или это действительно деятельность, умышленная деятельность какого-то тайного, скрытого правительства?
Я знаю только одно, что несмотря на любые происки, так называемые, всевозможных недругов, а их у каждой страны много, несмотря на это, все равно, более или менее, все равно всегда в стране происходят такие действия, которые должны поневоле произойти. А все эти внешние воздействия, они могут только наложиться или немножко ускорить процесс, но не более того. Или как-то его видоизменить чуть-чуть, но все равно он в итоге примет свою естественную для этого социума форму. И поэтому я не думаю. Во-первых, мне кажется, что в России настолько уж протестные движения, они серьезные. И я думаю, что, между прочим, если кто-то ими руководит, протестными движениями, то и сама же власть. Потому что ей выгодно показать, что и у нас демократия. И среди тех протестантов, которые там есть, протестующих, есть очень много людей, я думаю, которые просто не идеологически находятся в протесте. Потому что, в принципе, трудно даже сказать, я, правда, не знаю, я ни в коем случае не политолог, что есть какая-то серьезная замена нынешней власти. И вообще, нужна ли по-настоящему народу нынешняя власть?
Замена.
Да, замена, да, другая власть. Нужно навести порядок. Это действительно коррупция, о которой все говорят. Криминальность страшнейшая.
Но это же власть говорит о коррупции, и она же 12 лет управляет страной.
Да, но я не верю в то, что есть еще другая сила, которая могла бы вот сейчас прийти,
организованная,
и управлять такой огромной неуправляемой страной. Потому что регионы живут каждый по своим законам. Москва, Санкт-Петербург по своим законам. Есть еще Кавказ, да, проблемы такие, от которых не отделаешься никак, и которые завязаны на мусульманские очень такие страшные режимы, которые спят и видят тоже, как съесть Россию, в общем-то. И в России в самой какое количество мусульман? 30%, да?
Да, но это где-то надо как-то уметь балансировать.
Вот, поэтому я считаю, что сегодняшняя балансировка, кроме, я бы не сказал, что каких-то косметических подправок, довольно серьезных, но все-таки подправок, дополнений, я не думаю, что надо что-то делать кардинально. В России очень трудно что-то менять. Есть проблема, опять-таки, как и везде в мире, и в Европе мы говорили, проблема воспитания народа. Народом никогда не занимались. У народа отсутствует самосознание. Народ находится еще в крепостном сознании. И любую власть встречает как глаз Божий. Кроме, опять-таки, там 20% населения, сосредоточенных в этих больших городах.
А как это все объяснить с точки зрения теории развития эгоизма? Как здесь эгоизм, как движущая сила желаний человека, как здесь это можно объяснить?
И абсолютно так же. Поскольку эгоизм развивается во всем человечестве на протяжении всей его истории, то он достиг сегодня своего прорыва. То есть он показывает нам свою несостоятельность. То есть сам себя вынуждает как бы похоронить. Мы обязаны строить сейчас новое общество, интегральным, глобальным, каким сам эгоизм показывает нам, что он стал. И у нас другого выхода нет. Но дело в том, что в развитии эгоизма в каждом социуме, в каждом народе есть своя собственная пирамида, где верхушка пирамиды, она живет совершенно по иным законам. У них иные, как говорят в России, понятия. То есть отношение к бизнесу, к свободе, ко всему, к ментальность другая, относительно всего другого народа. Это где-то 20%, допустим, населения. А 80% они находятся в отстое, как и раньше. И их надо воспитывать, их надо подтягивать. Вот эти вот 20%...
Не обидно ли эти 80% ощущать это? Или нет. Это та вещь, которая является данностью, если говорить о структуре? Вот
конечно, структура. Это структура всего мироздания.
Эти 20 не лучше этих 80?
Нет, они наоборот, они должны взаимно включаться друг в друга. Ни в коем случае маленький человек, у которого нет внутренних порывов быть большим, великим ученым в искусстве, в науке, в чем-то там, в политике, в бизнесе и так далее. Нет у него этих ни задатков, ни желаний. Он ни в коем случае не хуже всех остальных. Они составляют всю массу человечества. Поэтому единственное, что должно правительство, я думаю, в России, чего бы я ему пожелал, это взять действительно, кроме разговоров, красивых, есть такие разговоры, я слышу, взять всех бизнесменов, всех серьезных управляющих и заняться воспитанием народа, интегральным воспитанием народа. Дать ему, этому народу это, как его народную национальную идею. То, чего в России всегда не хватало и все и всегда желалось. Вот в таком случае они выйдут действительно на новый уровень.
Ну вот как быть с этим? Жизнь все равно продолжается. Кушать да. хочется каждый день. Билл Гейтс на экономическом форуме, несмотря на то, что бизнес ждут тяжелые времена, несмотря на то, что вот это экономическое неравенство, которое существует, становится все более заметным. Он говорит, что надо все равно помогать голодающим. И вот он там выделил очередные там, $750 миллионов на закупку маниоки, риса, зерна и прочего. Как быть здесь? Все-таки помогать или направлять эти деньги на воспитание уже следующих поколений этих людей, как бы вот...
Вы же понимаете, что убрать, сам же бизнес... Столь... Сам же бизнес сделал так, что они голодают. Африка была процветающей страной с огромным экспортом. Смотрите, что сделали. Начали заталкивать в Африку дешевое питание. И она перестала себя кормить, не смогла участвовать в конкуренции. И постепенно, после того, как уничтожили местных производителей, начали поднимать цены. И в Африке образовался голод. Это общеизвестные вещи, об этом сняты целые фильмы и
то все. То есть свободный рынок, он провоцирует голод. В том числе и голод.
Да, сам.
Поэтому, стремясь больше заработать, в стремлении да. к большей выгоде, он... старается завоевать большие рынки даже путем уничтожения местного производства.
Да. Ему выгодно держать цену после этого, он ее поднимает, а остальное население умирает с голода. Ничего не может сделать. И так мы видим это вот на Африке, мы видим это на Латинской Америке. Задавливают просто...
И как же вы хотите, чтобы эти люди, эти предприниматели собрались и создали некое деловое правительство для того, чтобы это... неравенство, эти перекосы устранить. Что их должно заставить? Страх, внутреннее понимание или только страх?
Страх и понимание того, что они идут против системы, против природы, что они так не продержатся, что они приводят этим все равно мир к катастрофе. Они должны по-другому переиначивать сейчас вообще всю систему мира. Мы ничего не сделаем. Мы обязаны привести этих 80% людей во всем мире, кроме управляющих, особых, интеллигенции и так далее, особой, мы должны их привести к разумному потреблению. У некоторых снизить, у некоторых поднять, но люди должны иметь то, что должен иметь человек для нормального существования. Это обязано. Это не так уж много, в принципе. Если мы нормально все устроим, усредним, то мы можем это сделать. Мы должны сделать так, чтобы было принято вообще возможность того, что мир существует не для того, чтобы истреблять свои ресурсы, не опустошать земной шар. Мир существует для того, чтобы люди на нем существовали. То есть нам необходимо думать о будущем поколении. Что мы оставляем нашим внукам? У них не будет
чего жить. Жуткий парниковый эффект, нестабильную сельскохозяйственную основу, истощающие энергетические ресурсы.
Конечно. Вы посмотрите, что делается с водой, с воздухом, со всем, с ископаемыми, с чем угодно. Мы, в общем-то, живем искусственно.
Как же это объяснить? Об этом все говорят.
Эгоизм —
об этом все
основа.
Понимают, да. Все понимают, тем не менее продолжают.
Природа эгоистическая. Что сделаешь?
Эгоистическая природа. Значит, или нужно ожидать ударов такой силы, не будем кликать беду, которая заставит людей одуматься, или...
Это да, это мировая
или
атомная война.
Или ежедневная, скрупулезная, незаметная работа по внедрению в сознание людей сверху, донизу или только сверху, до определенного уровня, понимание того, что только изменив сознание человека и только снизив свои эгоистические потребности, ощутив себя частью всего мира и весь мир частью тебя, можно что-то сделать.
Да. Нам надо обязательно поставить приоритетные задачи снижения социальных рисков. Иначе ничего не получится. Иначе мы приводим мир к окружающему состоянию. А это воспитание, в первую очередь воспитание. Интегральное воспитание людей. Весь мир обязан сесть за парту и заниматься. Потому что мы входим в новый мир. А мы не знаем о нем ничего. Мы как дети маленькие должны к нему быть готовыми. Нас надо обучать. Это серьезнейшая проблема. Самая главная проблема. Воспитание — это все. И здесь, я думаю, вот эти организации международные, вот это мировое правительство, деловое, которое могло поддержать это все финансово, организационно, они могут это сделать, эти люди великие. Они великие действительно в организации, в понимании системного управления. Могли бы это все сделать. А сама методика существует.
Может быть, есть смысл обратиться к ним? Может быть, есть смысл подготовить такую программу? Хотя, конечно же, мир устал от программ. Количество программ сегодня превышает любое мыслимое и немыслимое число. Но, тем не менее, попытаться еще раз, потому что у нас ведь ничего, кроме слова, не остается. Да. Кроме обращения через всевозможные социальные сети, глобальные, локальные, с этим призывом.
Вы понимаете, обращаться к людям, вот как наша организация, это общественная организация, которая занимается воспитанием и образованием, интегральным воспитанием и образованием во всем мире, практически во всех странах, кроме диктаторских. Мы обращаемся ко всем, но отклики очень маленькие. Люди не ощущают в этом необходимость. Они внутри своей природы, внутри своего эгоизма. Так же, как и эти великие, управляющие миром, внутри своего, так и эти. Нам надо достучаться все-таки до управляющих, до действительно людей богатых, умеющих, людей, знающих, как это делать. И только после этого мы сможем чего-то добиться. А они обязаны будут организовать эту систему международного образования и воспитания.
Спасибо.
Но мы подготавливаем.
Да, спасибо. Я думаю, что вот эта новая интересная мысль о деловом правительстве, она может привести к тому, что появятся какие-то новые ходы и обращения к различным организациям бизнеса во всем мире на национальном уровне, на международном уровне, вот с этими предложениями. Потому что, вы знаете, зачастую самые простые решения не видны. Они кажутся настолько простыми, что на них никто не обращает внимания. Спасибо. И я думаю, что в следующий раз мы увидим, удалось ли что-либо сделать в этом направлении.
Спасибо. Ну, а также.